подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Як довго ў Расіі будзе захоўвацца імперская свядомасць? Ці магчымая ў гэтай краіне дэмакратыя? І што павінна здарыцца, каб Расія прызнала Беларусь і беларусаў асобнай краінай і асобным народам? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім філосафам Максімам Гаруновым. Добрый дзень, Максім.
Здравствуйте.
Шмат хто піша цяпер, што ў расійскім грамадстве у нашы дні пануюць рэсентымент, рэваншызм, жаданне велічы, жаданне аднавіць імперію, пакараць ворага, аднавіць вялікі статус Расіі ў свеце. І вось сучасны расійскі палітолаг Уладзімір Пастухоў, напрыклад, называе тое, што адбылося з расійскім народам, лабатаміяй, якую яму правяла за апошнія гады расійская прапаганда. Таму на пачатку да вас пытанне, ці толькі гэта залежыць ад прапаганды, такая сітуацыя?
Мне кажется, от пропаганды это не очень зависит. Я думаю, это зависит от того, насколько граждане России являются гражданами России, гражданами Российской Федерации. Потому что, ну, мне кажется, вся проблема не в том, что какие настроения уходят внутри страны, настроения бывают разные, а в том, насколько хорошо граждане России понимают свои обязанности как граждане. Ну, проще говоря, насколько они понимают, что такое выборы. Насколько они умеют выбирать себе кандидатов, которых в самом деле имеет смысл выбрать. Вот, по-моему, с этими навыками, гражданскими навыками у россиян большая проблема. Они, в общем, не умеют голосовать на выборах. Они не умеют делать правильный выбор. Они не понимают, что выборы – это хорошо. Ну, в массе своей, в основном. Или у них довольно странное представление о том, как вообще страна управляется. У них довольно часто нет понимания, вот Российская Федерация называется федерацией. Я сколько вот живу, все время спрашиваю у людей, что такое федерация. Вот люди же где-то живут, гражданин Российской Федерации. Ты гражданин чего? Вот почему слово федерация, что это значит? Вот. И из недавних моих таких микроисследований, это я спрашивал у граждан России, какой у них флаг у их региона. Потому что если Российская Федерация – это федерация, то у каждого субъекта федерации есть свой флаг, есть свой герб. В зависимости от того, республика это или область, есть там, парламент, либо там собрание. Ну, в общем, довольно сложная, хорошо продуманная вроде бы систему самоуправления, но граждане России, как правило, не знают, как выглядит флаг их региона даже. А некоторые при мне начинают искать флаг региона. И это говорит о том, что российские граждане, как граждане, они неадекватные. Ну, на что это похоже? Это похоже, ну, представьте себе, не знаю, водитель автобуса, который не умеет водить автобус. Или водитель, сам не знаю, там, пилот самолета, который не умеет вести самолет. Да, он совершает постоянные ошибки и, в общем, наносит вред и самому себе, и окружающим. То же самое ведут себя граждане России внутри Российской Федерации. Все, что мы видим внутри России, это такой большая, непрерывная цепочка ошибок, которые совершают люди, которые, в общем, не хотят прочитать инструкцию, как это вообще работает. Вот. И в этом смысле там вопрос не про настроение. Настроения, еще раз повторю, могут быть всякие. Да? Вопрос в том, как люди играют в игру под названием демократия, каким образом люди играют в игру под названием там, гражданское общество. Вот когда российский гражданин с утра читает новости, вот он какое медиа выбирает? Для гражданина это важнейший навык. Да? Первые 15 минут дня там, за чаем, за кофе посвятить информированию себя о том, что происходит в своей стране. Какое медиа средний гражданин России выбирает? Как правило, это очень плохое медиа. Это не гражданское медиа. Да? Это что-то другое. Из-за этого все проблемы России, да? Как мне кажется.
Ну, это, конечно, вельми нестандартный погляд, я бы сказал, бо теоретично громадяне могут галасаваць і свядома выбіраць нацыяналістаў, калі чалавек мае такія погляды. А маё пытанне якраз вот пра гэты сённяшні ідэалагічны статус-кво ў Расіі. На вашу думку, як доўга ён можа захоўвацца?
Ну, мы не знаем, есть ли там статус-кво на самом деле. А есть некоторый статус-кво у людей, которые принимают решения. Владимир Владимирович, в Кремле, люди, которые вокруг него, возможно, люди, которые там входят во второй, в третий круг вокруг Кремля. Да, видимо, судя по всему, там есть твердый консенсус о том, что вот все, что происходит на востоке Украины, это абсолютно правильно. Да, и, видимо, есть какой-то консенсус по поводу Беларуси тоже. Да, что, в общем, это не совсем, как бы это то, что нужно каким-то образом возвращать. А как далеко этот консенсус распространяется дальше, вот это надо уже смотреть. Я почти на 100% уверен, что где-нибудь в районе Республики Якутия никому не нужно объяснять, что Республика Беларусь – это вполне себе самостоятельная и нормальная республика, и дай бог здоровья, пусть она живет и развивается. Где-нибудь в районе Республики Татарстан такие же самые, скорее всего, будут настроения, потому что люди не видят большой разницы между ними, ну, между Белоруссией, там, между Казанью и Минском. В Башкирии то же самое будет. В отдельных регионах, где местная идентичность и местное гражданское общество чуть более развито, чем обычно. Не знаю, возможно, в Владивостоке, возможно, вот в Хабаровске, как все знали, да, там какой-то город где-то там, не пойми где, на краю планеты, и тем не менее там люди полгода пытались как-то вот отстоять своего мэра. Да, возможно, там люди лучше понимали. Где-то с этим совсем плохо, в Западной Сибири. Но я уверен, что в Западную Сибирь ее изучать, там, мне кажется, политологическими, социологическими методами бессмысленно. Там ее нужно изучить этнографическими методами. Вот. Поэтому, ну, вот давайте так. Мой ответ будет такой. В Москве, в самом центре Москвы, в Кремле, этот консенсус есть, и он, судя по всему, их этих людей трудно будет переубедить, или почти невозможно. Все, что дальше, ну, понимаете, Россия 140 миллионов человек, которые живут там на пространстве там, 9 тысяч километров, да, там, от одной части России до другой. Там может быть очень большая разница во мнениях, и я думаю, что у Беларуси, как у республики, там внутри России, за пределами Московского и кольцевой автодороги, довольно много союзников. В плане, что мы, они, люди, признают, что Беларусь – это страна, считают Беларусь за границей, считают, что там как бы должен быть свой язык, свой флаг. И в этом как бы это такой даже повестки нет.
Так, магчыма, но пакуль вы вось гэта гаварылі, я вспомнил ролик, які записали на далёкім усходзе настаўніцы, дзе яны казалі, что если ты русский, значит, в ответе за весь мир. Так, есть, значит, разные.
У меня есть другая история. Я был во Владивостоке, я был у знакомых там, и там люди издавали мемуары первых, ну, как бы, вот, людей во второго, как бы, там, люди, которые вот, там, люди, которые переселялись в Владивосток в 50-е, 60-е годы. И там было несколько мемуаров, и во всех мемуарах было написано «Мой дед приехал из Гомеля». Там, или «Мой дед приехал там, ну, из Могилева». Гомель и Могилев, как бы, два города. Там, Гомель, Могилев и, там, по-моему, Моршу было что-то такое.
Так. У Беларуси ведают, что у Ильи Лагутенки бабуля белорусская. Мумитроль. Добра, Максим. Вот глядзіце, цяпер шмат хто з вонкавых назіральнікаў прадказвае распад Расіі, у тым ліку з тых, хто з'ехаў з Расіі, рускіх. Шмат аналітыкаў лічыць, што калі Расія захаваецца ў сваім сённяшнім выглядзе, яна раней ці пазней зноў захоча стаць імперіяй і вярнуць свае былыя ўскраіны. З іншага боку, той жа Владзімір Паслухоў, якога мы ўжо згадвалі, або гісторык Андрій Зубаў, лічыць, што і ў сённяшніх расійскіх межах можна пабудаваць нармальную дэмакратычную федэрацыю, якая будзе жыць у згодзе з суседзямі. Але калі я ось гляджу на гісторыю Расіі, то ну, можна констатаваць, што яна жыла пры дэмакратыі лічаныя гады, Некалькі месяцаў пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 году, некалькі гадоў пасля распаду СССР у 1991 годзе. Як вот, вы лічыце, ці магчымая дэмакратыя ў Расіі і ці магчымая дэмакратычная Расія?
Ну, смотрите, демократия вот как у кого, надо, наверное, уточнять. Демократия как в Голландии, я точно думаю, что нет. Ну, такая образцовая, настоящая, стопроцентовая, на которую люди приезжают там, посмотреть, как это вообще работает. Там, будет ли Россия как Канада? Ну, тоже, скорее всего, нет. Будет ли Россия, я не знаю, там, как Литва? Я уверен, что тоже нет. Ну, с такой же периодичностью, чтобы работал парламент, чтобы президентов переизбирали. Нет, не уверен. Россия, наверное, лучше всего сравнивать вот с Турцией. Да, сможет ли быть Россия, ну, примерно как Турция? Вот сегодня с утра слушал старое интервью Тони Блэра, и, ну, знаете, да, там премьер-министр Британии, когда его спрашивали о России, Ник Робинсон, это как бы такой старый, 18-го года запись BBC, эфир, BBC 4. И он сказал, что, типа, знаете, вот там Россия как-то устроена по-странному, но меня это совсем не волнует, как она там внутри себя устроена. Они как-то там внутри себя устроены, я в этом разбираться не хочу. Мне важно другое, они готовы вести себя рационально или нет. Вот демократичная Россия, в голландском смысле, я уверен, что это как бы не в этом тысячелетии, наверное, а вот что-то более-менее разумное, то, что ведет себя, ну, как бы ориентируясь на какие-то универсальные представления о морали и достоинстве, наверное, и, ну, как бы при этом как бы не на 100%, ну, как бы процентов на 95, на 90. Вот как Турция, в общем, лет 10 назад, наверное, ну, или 15 лет назад. Вот, наверное, что-то может появиться. Да, Япония, например. И в Японию, если вы начинаете разбираться, крайне военизированное общество, виновное в примерно таких же преступлениях, которые Германия совершала на территориях Восточной Европы, на территории Беларуси. То же самое, ну, примерно такого же масштаба японские военные устраивали на территории Китая, да, и на территории Кореи в том числе. Вот. То есть как бы у Японии тяжелое прошлое. И давайте не забывать, что Соединенным Штатам понадобилось две ядерные бомбы, чтобы как-то остановить. Вот. Сейчас Япония это, ну, как бы очень, очень лихой политолог скажет вам, что это демократия. Она не похожа на демократию, но она вменяемая. Да, там есть свои странности, в которые никто... И она не создает проблемы соседям. А вот Россия как страна, которая не создает проблемы соседям, которая придерживается общепринятых правил, и которая внутри, ну, хоть как-то реформируется, я думаю, что такая страна возможна. Это не будет там, не самая передовая страна, ну, вот как-то на окраине Европы. Вот есть же страна Португалия, да, там бывшая империя на окраине Европы. В свое время, в общем, обеспечивала торговлю людьми из Африки, там, транспортировала их там, в Южную Америку и в Северную Америку. Ну, как бы вот есть какая-то страна отсталая с проблемами в экономике, но никому там не мешает жить. Вот я думаю, такая Россия, которая не мешает никому жить, я думаю, она возможна. Да, не самая яркая.
А вы на чьем боку этой спречки заочной? Магчимое захование России такое, как она теперь, ци распад все же повинен отбыться, ци может отбыться?
Ну, смотрите, вот по поводу распадов империи. Вот у нас до сих пор есть Британия, и из нее постоянно кто-то выходит. Да, там по последней, кто-то там Барбадос выходил, какая-то небольшая, я не буду уточнять, какая-то небольшая страна, и, в общем, как, что такое выход из состава империи вот в британском случае? Ну, те, кто выходит вообще, у них уже все налажено, в том смысле, что есть люди собирают налоги, люди контролируют расход этих налогов, люди рационально следят за тем, как эти налоги тратятся, да, там меняется власть, меняется парламент. И, в общем, это общество, знаете, как фирма, как франшиза, как бы вот запустилась, само работает, и, в общем, этому обществу никто больше не нужен. Оно абсолютно самостоятельно. Ему нужны только союзники, которые оно само себе будет находить. Насколько я понимаю, внутри России таких пространств, которые могли бы выйти, и чтобы там что-то... И чтобы они не превратились в Туркмению, да, а вот что-то вот как бы выйти и оказаться на уровне, например, там, Эстонии, Литвы, Латвии, таких пространств, ну, возможно, Татарстан. Возможно, Башкирия, но больше нет. Все остальные... Вы можете назвать хотя бы один университет в составе Российской Федерации, ну, кроме там столичных, который в самом деле университет? Как правило, это довольно условный университет.
Вероятно, Сибирский, Томск.
Ну, один Томск, да, там как такое наследие тоталитарного режима. Ну да, Томск, математики томские, Новосибирск еще что-то. Ну, это как бы... Да, а дальше начинается вот страна, которая... И опять же, то, с чего мы начали, начинаются миллионы людей, которые, в общем, вообще не понимают, что такое налог. Или что такое газета с утра. Или что такое парламент. Или как вообще должен выглядеть правильный депутат. Вот как он выглядит. Как правило, если вы поспрашиваете россиян внутри, то, в общем, будет довольно такая смешная картина.
Что, на вашу думку, повинно здариться, как не только российская держава, але и российский народ признал белорусов особным народом, а Беларусь особной краиной? Я вот гляжу, что Путин десятигодиями повторяет, что мы один народ, и люди как бы ему верят. Может, достатково, как новый лидер России начал казать, что мы два особные народы? Або нечто повинно здариться и с Беларусью, и с Россией, как Россия отпустила Беларусь на вольное житье? Что это может быть? Измена лидера?
Беларусь давно уже отпущена на вольное житье. Я думаю, что россияне абсолютно индифферентны к судьбе Беларуси. Я думаю, не все россияне знают, где эта Беларусь находится. Особенно те, которые живут за Уралом. Для них что Беларусь, что Швейцария примерно ну, там, где-то там они все примерно вот рядом находятся. Минск, там сразу же Цюрих. Вот. У меня были, ну это как бы такая личная приватная социология, были знакомые как раз вот сильно из-за Урала, которые рассказывали, что они слетали в Минск, и они об этом рассказывали типа вот за границей. Ну, для них Минск был за границей. Ну, вот, почему я? Смотрите, как просто опять нужно вот вернуться к тому, как устроено российское общество. Российское общество – это тирания. Да, и мнение людей никто не спрашивает. Да, поэтому вот... Что касается тирана и его окружения, да, они почему-то считают, что Беларусь – это не самостоятельная страна, не самостоятельная республика, ее существование – это какой-то казус, который вот нужно как можно скорее вот как-то вот прекратить. Но все остальные люди, да нет. Я думаю, что главные рядовые граждане Российской Федерации, я думаю, это главные выгодополучатели независимой Беларуси. Особенно если Беларусь войдет в Евросоюз, потому что как бы, в город, в котором понимают русский язык, можно, там, не знаю, детей в какую-нибудь французскую школу отдать, и это все где-то рядом, вот, это очень удобно, да, то есть для простых россиян, ну, как бы, там, для среднего класса, еще одна страна, которая не входит в Россию, которая реформируется, движется в сторону Европы, в сторону Брюсселя, ведет себя порядочно, там, обучается, перестраивается, ну, так это только хорошо.
Таким чином ваш отказ тады, коли изменятся люди у Кремли, которые, коли там будут новые люди, которые не будут думать так, как теперешние?
Давайте так, когда в Кремль придут люди из народа. Ну, в общем, как бы вот когда все, когда в Кремле появятся разумные люди. Когда они появятся, сразу же все встанет на свои места, по-моему.
Дякую, Максим, за гутарку.
Пожалуйста.
На сувязі быў расійскі філёзаф Максім Гарунов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.